Исторический календарь.
Штурм Рейхстага, генерал Капель, первая типография. 28 апреля 1945 года части Красной Армии начали штурм Рейхстага. Действовавшая в составе 1-го Белорусского фронта маршала Жукова 3-я ударная армия первоначально не предназначалась для штурма центральной части города. Однако в результате 7-дневных ожесточенных боев именно она оказалась ближе всех к району Рейхстага. Почему так важно было взять Рейхстаг и водрузить на нем знамя? Это здание, где с 1919 года заседал высший законодательный орган Германии, в годы Третьего Рейха де-факто не играл никакой роли. Однако для фашистов это был последний оплот. Его взятие означало конец Третьего Рейха. Здание обороняли отборные эсэсовские части. Им терять было уже нечего. И у них было преимущество. Они прекрасно знали план Рейхстага и расположение всех его 500 комнат. В отличие от советских солдат, которые даже не представляли, как Рейхстаг выглядит. О том, насколько сложным был штурм, можно судить, потому что советское командование ставило задачу в первый день захватить хотя бы 10-15 комнат из 500. Маршал Жуков обещал правительственные награды тем, кто первым установит красный флаг над серым, наполовину разрушенным зданием Рейхстага. По словам очевидцев, при попытках исполнить приказ и установить знамя на здании погибло немало одиночек-добровольцев, храбрейших людей. Поэтому поступок Михаила Егорова, Алексея Береста и Мелитона Кантарии был по-настоящему героическим. Ведь бои в Рейхстаге продолжались. Они установили Знамя Победы 30 апреля в 22 часа по берлинскому времени, 1 мая по московскому времени. Разница тогда была 2 часа. Кстати, это было 4-е по счету знамя из установленных на крыше здания. Первые три были уничтожены немецкой артиллерией. В результате артобстрела был разрушен также стеклянный купол Рейхстага. Остался только каркас. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить закрепленное на восточной крыше знамя, водруженное Берестом, Егоровым и Кантария. Почему сейчас редко вспоминают имя третьего героя, лейтенанта Береста? На то были причины. В 1948 году он был уволен из армии, по официальным документам, за двоеженство. Алексей Прокопьевич был отчаянным и храбрым командиром. В ночь на 2 мая, по заданию командования, переодевшись в форму советского полковника, лейтенант Берест провел переговоры с остатками гарнизона Рейхстага о капитуляции. «28 апреля 1883 года родился Владимир Оскарович Капель, один из руководителей Белого движения в Сибири. Его отец из рода обрусевших шведов, офицер, воевал в Туркестане, мать из семьи героя обороны Севастополя, генерал-лейтенанта Постольского. Своего сына родители назвали Владимиром в честь святого князя, крестителя Руси». А первой блестящей победой будущего генерала Капеля стало покорение сердца Ольги Сергеевны Строльман, дочери крупного чиновника, который не хотел и слышать о замужестве своей дочери на молодом офицере без связей. Тогда Владимир попросту похитил невесту из родительского дома, с ее согласия, разумеется, и тайно обвенчался с ней в сельской церкви. Впрочем, вскоре родители простили новобрачных. Капель прошел карьеру типичного военного – кадетский корпус, кавалерийское училище, императорская Николаевская военная академия. Уже в Первую мировую войну он выказал незаурядный талант в организации крупномасштабных военных операций, занимаясь этим как старший адъютант командира Донской казаческой дивизии. Октябрьский переворот 1917 года Капель встретил уже в звании подполковника – и кавалеры нескольких орденов, полученных им за героизм, проявленный на фронте. Убежденный монархист, он добровольцем вступил в ряды Народной армии Камуча, комитета членов учредительного собрания, действовавшей в Поволжье, на Урале и в Сибири. Потом Капель воевал под началом верховного правителя России адмирала Колчака. По воспоминаниям очевидцев, генерал Капель был не только умелым командиром, но и человеком, отличившимся личной отвагой. Во главе горстки соратников он совершал дерзкие налеты на превосходившие их по численности отряды красноармейцев и неизменно выходил победителем. Недаром в фильме «Чапаев» в эпизоде психической атаки изображены именно капелевцы. Хотя вообще-то Чапаев с Капелем никогда не воевал. По всей видимости, фигура Капеля была выбрана режиссерами фильма «Чапаев» как образ идеального врага. В январе 1920 года Колчак был арестован в Иркутске. Над войсками Капеля нависла угроза полного уничтожения. Однако он сумел вывести свои войска из окружения. За это он заплатил своей жизнью. У Капеля было двустороннее воспаление легких, но он продолжал командовать своими солдатами до тех пор, пока не вывел их из-под удара Красной армии. Последними словами генерала были: «Пусть войска знают, что я им предан был, что я любил их и своей смертью среди них доказал это». Сначала его похоронили в Чите, но потом, во избежание поругания его праха большевиками, оставшиеся в живых капелевцы перевезли гроб с телом генерала в Харбин. Его погребли у алтаря Иверской церкви. А в 1955 году памятник на его могиле был разрушен уже китайскими коммунистами. Говорят, приказ об этом поступил из Москвы. В декабре 2006 года останки Капеля были перевезены из Харбина в Москву. 13 января 2007 года прах генерала Капеля был погребен в некрополе Донского монастыря рядом с могилами генерала Антона Ивановича Деникина и философа Ивана Александровича Ильина. 28 апреля 1563 года в Москве начала работу типография первопечатников Ивана Федорова, диакона церкви Николы Гастунского в Кремле и Петра Мстиславца. Печатный двор, основанный по велению царя Ивана Грозного и благословением митрополита всея Руси Макария, располагался в Китай-городе на Никольской улице по соседству с Николо-Греческим монастырем. Позднее это была синодальная типография. С 1931-го в строениях типографии находится историко-архивный институт, ныне РГГУ. Уже в марте 1564 года вышла первая русская точно датированная книга «Апостол». Год первопечатники трудились над изготовлением литер для напечатания «Апостола». Это был трудоемкий процесс. Зато потом, когда их оттискивали на бумаге, они практически не отличались от букв, которые писались рукой. Много труда ушло на изготовление разнообразных заставок и рисунков. В заставках преобладал растительный орнамент, виноградные лозы, стручки, маковые головки, кедровые шишки. На последующий год в типографии Федора вышла вторая книга «Часослов». Девиз первопечатника был «Ради братьев моих и ближних моих». 28 апреля 1968 года на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Об актерах. Сценарий писали специально под Юрия Никулина. На роль Геши Казадоева Гайдай хотел пригласить поначалу Георгия Вицина, но потом все-таки остановил свой выбор на Андрее Миронове. Позже кинокритики писали: «Судьба протянула Миронову свою бриллиантовую руку». Именно этот фильм стал началом сумасшедшей популярности Миронова. На роль бандита Лёлика, кроме Анатолия Папанова, пробовался, в частности, Михаил Пуговкин. Роль соблазнительницы Анны Сергеевны, сыгранная Светланой Светличной, вначале была предложена Кларе Лучко, но та отказалась сниматься, посчитав роль несерьезной. Теперь о самом сюжете. Он вообще-то нереалистичен. А ведь еще Лёлик указывал: «Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное – этот самый реализм». Слово «социалистический», «социализм» цензура не пропустила. Почему нереалистичен? Согласно тогдашнему законодательству, в страну можно было беспрепятственно ввозить до 10 килограммов золота или золотых изделий. Однако любые операции физических лиц с золотом и драгоценными камнями были преступлением. Вот если бы Геша, Лёлик и Шеф вывозили золото, согласно Уголовному кодексу тех лет, им грозило вплоть до расстрела с конфискацией имущества. Стамбул – город контрастов, снимался в Баку, остальное – в основном в Сочи. Многие фразы фильма стали крылатыми и вошли в фольклор. Зрителям картина сразу понравилась. Она вошла в пятерку лучших фильмов за всю историю советского проката – 76 миллионов 700 тысяч зрителей. Согласно многочисленным опросам, «Бриллиантовая рука» признана лучшей отечественной кинокомедией.